Глава 7. Кабинет у нас довольно большой, однако, когда все собрались, свободного места в нем осталось немного. В общей сложности присутствовало 27 человек. От одной стены до другой растянулось самое крупное сборище сотрудников убойного отдела, которое мне когда-либо доводилось видеть. Шестеро устроились на стульях, а четверо расположились на диване. Крэмер уселся в красное кожаное кресло, Стеббинс разместился слева от него, а стенографист пристроился с краю моего стола. Шестеро граждан занимали первый ряд, и никто из них не светился от счастья. Из присутствующих одна лишь Агата Эбби удостоилась двух кресел, одного для себя и второго для Норки. Однако, несмотря на тесноту, подобная расточительность никого не взволновала. Всех занимало другое. Вулф провел взглядом справа налево и обратно, осматривая подозреваемых. «Мне придется кое-где чересчур углубиться в детали», — начал он, «чтобы вы все ясно поняли ситуацию. На данный момент я не решился бы даже предположить, кто из вас убил Лео Хеллера. Однако теперь знаю, как это выяснить, и собираюсь это сделать». Единственная видимая и слышимая реакция на его слова последовала в кашле Джона Р. Уинслоу. Вулф сплел пальцы на своем объемистом животе. «С самого начала у нас имелась некая подсказка, о которой вам не сообщалось. Вчера, то есть во вторник, Хеллер позвонил сюда и сообщил, что подозревает одного из своих клиентов в совершении тяжкого преступления и изъявил желание нанять меня для расследования. По причинам, вдаваться в которые нет необходимости, я отказался. Однако мистер Гудвин, подчиняющийся мне только тогда, когда это отвечает его настроению и интересам, взял на себя смелость нанести этим утром визит Эллеру, чтобы обсудить с ним данное дело». Вулф одарил меня взглядом, и я в ответ глаз не потупил. Какая наглость! Он вновь обратился к гражданам. «Мистер Гудвин вошел в кабинет Эллера, но обнаружил, что там никого нет. Он подождал какое-то время, заодно поупражнявшись в собственной весьма натренированной наблюдательности. И, среди прочего, заметил, что несколько карандашей и резинка из опрокинутого стакана образуют на столе нечто вроде узора. Позже данная деталь, конечно же, привлекла внимание и полиции. После обнаружения тела Хеллера и ее вызова, этот узор и привел мистера Крэмера ко мне. Он полагал, что Хеллер, сидевший за столом под угрозой револьвера и знавший или догадывавшийся о своей скорой смерти, разложил карандаши, чтобы оставить некоторое сообщение, а именно указать на личность убийцы. Здесь я согласился с мистером Крэмером. Подойдите, пожалуйста, и взгляните на этот рисунок у меня на столе. Карандаши и резинка разложены примерно так же, как и на столе Хеллера, и рисунок обращен к вам, а не ко мне, то есть вы видите его так, как и планировал Хеллер». Шестеро откликнулись на просьбу, к ним присоединились и другие. Со своих мест повставали и подошли поближе не только большинство младших сотрудников убойного отдела, но поднялся и бросил взгляд и сам Крэмер. Возможно, лишь из любопытства, но от него сталось бы заподозрить Вулфа в какой-нибудь махинации. Впрочем, карандаши и резинка были разложены надлежащим образом, в чем убедился и я, встав и вытянувшись, чтобы взглянуть через головы подошедших. Когда все вновь расселись по местам, Вулф продолжил. «У мистера Крэмера имелась собственная версия насчет послания, с которой я не согласился и которую излагать здесь не собираюсь. Мое же собственное мнение о данном сообщении пришло мне в голову практически мгновенно и оказалось вовсе не пудекля, а просто всплеском воспоминаний. Узор смутно напомнил мне нечто виденное ранее, и неопределенность разом развеялась, стоило мне лишь вспомнить, что Хеллер был математиком с высшим и специальным образованием. Воспоминание было давнишним, и я проверил его, подойдя к шкафу за книгой, которую читал 10 лет назад. Она называется «Математика для миллионов» Хогбена. Удостоверившись, что память мне не изменила, я запер книгу в ящик, поскольку решил, что мистеру Крэмеру незачем тратить время на ее изучение. «Давайте продолжим», — рявкнул Крэмер. Вулф так и поступил. Как сказано в книге мистера Хогбена, 2000 лет назад в Индии использовалось, как он это называет, спичечное цифровое письмо. 3 горизонтальные линии означали тройку, 2 горизонтальные линии — двойку и так далее. Письмо и вправду было примитивным, но обладало значительно большими возможностями, нежели громоздкие системы евреев, греков и римлян. Где-то во времена рождения Христа некий выдающийся индус усовершенствовал его, связав горизонтальные линии диагоналями, благодаря чему исключалась путаница между элементами. Вулф указал на рисунок на своем столе. «Вот эти 5 карандашей слева для вас образуют тройку, в точности, как ее изображали индусы. А 3 карандаша справа образуют двойку. Эти индийские символы являются собой одну из величайших вех в истории систем исчисления. Заметьте, кстати, что наши собственные знаки для цифр 3 и 2 происходят непосредственно от этих индийских символов». Двое поднялись взглянуть, и Вулф вежливо выждал, пока они снова не сядут. «Итак, поскольку Хеллер был математиком, поскольку рисунки оказались известными символами из истории математики, я предположил, что послание состояло из цифр 3 и 2. Но я не сомневался, что резинка также являлась частью сообщения, а потому ее тоже требовалось включить. Это сложности не представляло. Если математик хочет записать 4 умножить на 6 или 7 умножить на 9, для него привычнее использовать вместо умножить на не знак умножения, как делаем мы, дилетанты, а точку. Это столь распространенный прием, что мистер Хогбен пользуется им, даже не удосуживаясь давать пояснения. И потому я уверенно предположил, что резинка подразумевала именно знак умножения, а само послание означало 3 умножить на 2. Или 6. Вулф поджал губы и покачал головой. Это оказалось скоропалительным проявлением слабоумия. В течение целых 7 часов я сидел здесь, докопался в вас, пытаясь отыскать какую-либо связь с цифрой 6, которая либо явственно выделила бы одного из вас, либо связала бы вас с совершением какого-то преступления, либо и то, и другое вместе. Предпочтительнее, естественно, было бы третье, но вполне подошли бы и первые 2. Цифра 6 и вправду с завидным постоянством всплывала в допросах, но без всякого многообещающего приложения. И мне оставалось лишь приписывать ее появление зловредной случайности. В общем, в 3 часа ночи я находился в точности там же, откуда и начинал. Я даже затрудняюсь сказать, сколько бы у меня ушло времени на прозрение относительно своей вопиющей ошибки без случайного толчка. Но меня все-таки подтолкнули. По крайней мере, могу сказать, что отозвался я незамедлительно и действенно. Толчок поступил от мистера Буша, когда он упомянул кличку лошади. Зеро. Вулф поднял руку ладонью вперед. «Ну, конечно. Зеро! Я был безмозглым ослом Использование точки в качестве символа умножить на — методика определенно современная, поскольку остальная часть послания, цифры 3 и 2, передавалась индийским цифровым письмом, несомненно, относилась к нему и точка, при условии, что индусы нашли ей какое-то применение. И ошибка моя была тем более непростительной, что индусы действительно использовали точку. Они использовали ее, как объясняется в книге Хогбена, для самого выдающегося и образного изобретения во всей истории системы исчисления. Определившись раз и навсегда, как записывать тройку и как записывать двойку, как вы собираетесь различать 32, 302, 3002 и 30002? В системе исчисления то была ключевая проблема. И греки, и римляне при всем их интеллектуальном величии так и не смогли ее разрешить. Это удалось некоему индийскому гению 20 веков назад. Он понял, что секрет заключается в позиции. Сейчас мы используем наш ноль в точности для того же, для чего применил и он, чтобы указать позицию. Вот только вместо ноля он воспользовался точкой. Вот чем являлась точка в ранней индийской системе исчисления. Она выполняла функцию нашего ноля. И поэтому послание Хеллера означало не 3 умножить на 2 или 6, но 3, 0, 2 или 302. Сьюзен Матура вздрогнула, вскинула голову и вскрикнула. Вулф уперся в нее взглядом. «Да, мисс Матуро, при взрыве и пожаре в Монтроузской больнице месяц назад погибли 302 человека. Вы упомянули это число в беседе со мной, но даже если бы и не сделали этого, оно столь запечатлено в сознании каждого, кто читает газеты или слушает радио, что ни в коем случае не ускользнуло бы от меня. И в миг, когда я осознал, что послание Хеллера означало число 302, я в любом случае связал бы его с той трагедией, упомяни вы его или же нет.
Но оно...» Сьюзен Матура уставилась на Вулфа. «Вы хотите сказать, оно связано?»
«Я продолжаю развивать это очевидное предположение. Я предполагаю, что на основании определенной информации, которую один из вас шестерых предоставил Лео Хеллеру для составляющих его формулы, у Хеллера возникло подозрение, что один из вас совершил тяжкое преступление, в то время как его послание, число 302, указывает, что преступлением этим была закладка в Монтроузской больнице бомбы, взрыв которой привел к гибели 302 человек. Или же, по крайней мере, послание указывает на причастность к данному преступлению».
Я как будто даже увидел и ощутил, как по всей комнате напряглись мускулы. Большинство из присутствовавших детективов, быть может, даже все, несомненно, работали по Монтроузскому делу. Крэмер подобрал ноги, руки его сжались в кулаки. Перли Стеббинс извлек из кобуры револьвер и положил себе на колени, а затем наклонился вперед, чтобы удобнее было наблюдать за всей шестеркой.
«Итак», — продолжил Вулф, — «послание Хеллера указывало не на личность, собиравшуюся убить его, не на преступника, но на преступление. Учитывая ситуацию, в которой он оказался, это было весьма находчиво. И мистер Хеллер заслуживает нашего глубочайшего восхищения. Моего, во всяком случае, он добился, и я отрекаюсь от какого-либо умаления его достоинств. Представлялось бы вполне естественным сосредоточиться на мисс Матуро, поскольку она, безусловно, была вовлечена в прискорбные события. Но сперва давайте внесем в обстоятельства ясность. Я намерен спросить остальных: посещали вы когда-либо Монтроузскую больницу или были с ней связаны тем или иным образом, или имели дело с кем-нибудь из ее персонала? Отвечайте на вопрос так, как я его поставил.
Его взгляд метнулся в левый конец ряда. «Миссис Тиллотсон, ответьте, пожалуйста. Как насчет вас?»
«Нет»,
— едва слышно ответила она.
«Громче, пожалуйста».
«Нет». Взгляд Вулфа переместился. «Мистер Эннис?»
«Нет, никогда».
«Вас, мисс Матур, мы пропустим».
«Мистер Буш?»
«Никогда не был в этой больнице».
«Это ответ лишь на третий вопрос. Ответьте на весь».
«Ответ нет, мистер».
«Мисс Эбби?»
«Как-то посещала ее года два назад. Навестить пациента, моего знакомого». «Это все». Кончик ее языка появился и исчез. «Я не была с ней связана никаким образом и не имела дел с кем-либо из ее персонала».
«И последний. Мистер Уинслоу».
«Нет на весь вопрос. Безоговорочное нет».
«Что ж», Вулф отнюдь не выглядел разочарованным. «Казалось бы, мисс Матура остается в одиночестве. Но это вовсе не однозначно».
Он повернул голову.
«Мистер Крэмер, если личность, не только убившая Лео Хеллера, но и взорвавшая больницу, находится среди этих шестерых, я уверен, что вы ни в коем случае не захотите рискнуть упустить ее. И у меня есть предложение».
«Я слушаю», — пророкотал Крэмер.
«Задержите их, как важных свидетелей, и по возможности не отпускайте под залог. Немедленно начинайте собирать как можно больше бывших работников больницы. Спаслись многие, и многие в ту ночь не дежурили. По возможности соберите их всех, не жалейте усилий, и пусть они посмотрят на этих людей и скажут, видели ли когда-либо кого-нибудь из них. Естественно, вы будете работать и с мисс Матуро, но вы слышали отрицание остальных пятерых. И в случае, если вы заручитесь достоверными показаниями, уличающими одного из них во лжи, уверен, моих дальнейших советов вам не потребуется. Действительно, если кто-то из них солгал и покинет эту комнату под стражей, так и не сознавшись во лжи, одно лишь это послужит залогом успеха. Мне жаль. Погодите минуту!»
Все взоры устремились к источнику голоса. Им оказался Джек Эннис, изобретатель. Уголок его тонкого бесцветного рта чуть поднялся, однако отнюдь не в попытке улыбнуться. Выражение его глаз демонстрировало, что к веселью он не расположен.
«Я не сказал полную ложь», — произнес он.
Вулф прищурился, глядя на него.
«Значит, не полную ложь, мистер Эннис.
Я хочу сказать, что не посещал ту больницу как больницу. Я не имел с ними дел, только пытался. Я хотел, чтобы они провели испытания моей рентгеновской установки. Один из них согласился было, но двое других его отговорили».
«Когда это произошло?»
«Я был там три раза. Дважды в декабре и один раз в январе».
«А я думал, в вашей установке имелся дефект.
Она была не безупречна, но все-таки работала бы, причем лучше, чем любая из имевшихся у них. Я был уверен, что они возьмут мою установку, потому что он был за. Его фамилия Хелси. Я встретился сначала с ним, и он захотел испытать ее, но двое других отговорили его. И один из них был очень... он...»
Эннис замолчал. «Очень каким, мистер Эннис?» — подстегнул его Вулф.
«Он не понял меня. Он меня ненавидел».
«Такие люди встречаются. Всякие люди встречаются. Вы когда-нибудь изобретали бомбу?»
«Бомбу?» Эннис снова скривил рот, и на этот раз мне показалось, что он и впрямь собирается улыбнуться.
«Зачем же мне изобретать бомбу?»
«Не знаю. Изобретатели много чего придумывают.
Если вы никогда не пробовали свои силы в производстве бомб, вам, естественно, никогда и не выпадало случая заполучить необходимые компоненты, например, взрывчатые вещества. Будет только справедливо сообщить вам, что же теперь
представляется мне разумной версией. Вы заложили бомбу в больнице в качестве мести за оскорбление. Настоящее или же воображаемое? Среди данных, предоставленных вами Лео Хеллеру, оказалась деталь или несколько, на основании которых он заподозрил вас в совершении этого преступления. Из-за неких оброненных им слов вы, в свою очередь, заподозрили, что он заподозрил. Отправившись этим утром к нему, вы вооружились, чтобы быть наготове, если ваше подозрение подтвердится. Зайдя в дом Хеллера, вы узнали мистера Гудвина как моего помощника. Вы поднялись к Хеллеру в кабинет и спросили его, явился ли мистер Гудвин на встречу с ним. Его ответ усилил или подтвердил его подозрение. И тогда вы достали револьвер. «Хватит!» — рявкнул Крэмер. «Дальше я займусь сам. Перли, выводи его и...» Перли чуть замешкался. Он поднялся, но Эннис оказался на ногах быстрее и тут же бросился к Вулфу. Я тоже бросился, схватил его за руку и дернул на себя. Он вырвался, но к тому времени туда подоспело уже все отделение. Они буквально облепили его. И я понял, что моей помощи больше не требуется. И отошел. Тут же кто-то набросился и на меня. Передо мной, схватив за лацкан моего пиджака, стояла Сьюзен Матура. «Скажите мне», — потребовала она. «Скажите, это он сделал?» Желая уберечь пиджак от уничтожения, я ответил ей незамедлительно и уверенно. Да, я был краток. 2 месяца спустя присяжные из 8 мужчин и 4 женщин согласились со мной.